Всем привет! И уже верным подписчикам и тем, кто смотрит и слушает нас в первый раз, это «Важные мелочи», семейный подкаст, но даже если вы еще...
два мужика.
Ничего страшного. Вот это вот человек один, так где один, идейный вдохновитель этого подкаста Павел Марченко.
Спасибо.
Паша, спасибо за то, что ты здесь. И тема нашего разговора необычная такая, да, а точно ли развод не вариант? Ну, мы-то с тобой уже озвучили этот тезис, да, тезис это называется, что развод не вариант, но статистика, по крайней мере, вот в той стране, в которой мы с тобой живем, говорит совсем о другом. Статистика говорит о том, что очень даже вариант, особенно для тех, кто относительно недавно создал семью. По одной из статистик, Украина и близлежащие страны, довольно-таки высокий уровень разводов у нас. Почему это происходит? Вот когда ты думаешь там о причинах развода, что в основном вот из твоей практики консультанта, из твоей практики священнослужителя, вот чаще всего, какая причина, почему это?
Ну, мне кажется, в частности, то, о чем вы с Леной в прошлый раз говорили, самой главной причиной развода, наверное, остается эгоизм. Потому что, ну, 100%. Честно признаться, ну, каждый из нас, вот я 22 года женат, наверное, ты...
23.
23, вот меня обогнал. Мы женимся по каким? Чисто по эгоистическим соображениям. Ну, она должна меня сделать счастливой. Ну, мы не сильно понимаем, что такое любовь, мы просто женимся, потому что она мне нравится, я без нее жить не могу. Как бы я жил до этого, а теперь без нее жить не могу. Так, а при чем она? То есть я даже в этом как бы ищу удовлетворение.
Она же тоже находит в этом что-то.
А она тоже без меня жить не может, да? И вот женятся два человека, которые
друг без друга жить не могут,
а потом ненавидят друг друга и не хотят друг с другом жить.
Но видишь, проходит совсем небольшой промежуток времени. Слушай, больше половины разводов происходит там в течение первых 12-18 месяцев. Вопрос.
Они просто не решили, кто из них будет кому уступать, наверное.
Ага.
Вот,
ну,
мне кажется, это самая,
как один из вариантов.
Самая главная проблема. Они просто не решили, кто кому будет, кто кого первый должен начать любить. Потому что, в конце концов, женились, скорее всего, потому что они себя любили. Ну, никто об этом так не говорит. Просто мы не способны посмотреть сами в себя и увидеть, что мы на самом деле себя любим, когда даже мы женимся. А уже когда проходит время, тогда нужно научиться другого человека любить, а не себя любить. Это очень трудная работа, и вот это все проявляется очень в маленьких мелочах, почему мы говорим о мелочах, да, в очень мелких вещах, когда любовь нужно проявлять друг к другу. Вот вчера вечером мы же с женой легли в постель лежим, и она говорит, я забыла рыбу из морозильника достать. Я даже не знаю, какая рыба, в какой полке лежит, но я говорю, мне пойти достать? Искренне надеюсь, что она скажет, я пойду сама это сделаю, но в принципе она так даже
она
и сказала.
Говорит, давай.
Нет, она говорит, я пойду, ты не найдешь. Но вот это и есть, то, что когда люди начинают уступать своим чем-то в обычных мелочах, в простых вещах, уступать своим и делать другому человеку добро, вот это начинает клеить их, а не тот случай, когда для меня она, а он для нее, и я что-то жду от кого-то, вместо того, чтобы дарить что-то.
Слушай,
кому-то.
Ну вот эта вот тема, когда люди говорят... Ну, задаешь вопрос, почему вы решили развестись, uh-huh. и они говорят, ну, мы часто ссоримся, да? Uh-huh. Потом немножко еще разговариваешь с людьми, спрашиваешь, почему ссоритесь, люди говорят, да, из-за мелочей.
Uh-huh.
И вот эта вот связь мелочи, ссоры, развод, она вот, мне кажется, просто сидит у людей в головах очень прочно.
Ну... Я не встречал людей, которые говорят «да» из-за мелочей. Они просто начинают рассказывать, из-за чего они ссорятся, и ты слушаешь, и это те вопросы, которые решаются в детском садике. Mm-hmm. Это кто-то кому-то дверь не открыл, кто-то не так посмотрел, кто-то забыл что-то принести откуда-то. А помнишь, ты мне это сказал? Это там 1980 в каком-то году случилось. И они это помнят, и ты со стороны смотришь, это такие пустяки.
Но оно же все собирается.
Важно.
Просто понимаешь, если бы эти мелочи, они... Опять слово «мелочи» у нас доминирующее на нашем подкасте. Вот. Ну, хорошо, а если вот эти там, ну, эгоизмы, мелочи там отложить, есть же что-то более глобальное, из-за чего люди, скорее всего, готовы разорвать отношения и развестись, и скажут, что это вот выход?
Ну, я встречал семьи, которые разводились из-за измены, и я встречал семьи, которые пережили измену и не развелись. Поэтому, это, естественно, измена – это не мелочь. А я бы сказал, что мелочи привели к измене, естественно. Это не случилось же вот так раз, ну, что бы сегодня сделать? Пойду изменю, как бы, так же не происходит, да? Оно все накапливается из-за того, что дома ссоры, там, это идет куда-то дальше, дома нет понимания, дома нет взаимоотношения, дома нет какого-то тепла, находится что-то на стороне и так далее. Я даже встречал одну семью, где муж просто жене сказал, да кому ты такая нужна? Она пошла, доказала, что она кому-то нужна. То есть это все оно...
Типа на слабо.
Да, 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 да. Вот типа как-то так. И, кстати, эта семья не развелась. Эта семья осталась... потому что муж даже признал свою вину, что он ее оттолкнул от себя. Что вообще как бы редкостный случай.
Ну да, вот... это там должно быть много мудрости, судя по всему.
Да.
Почему ты лично считаешь, что развод – это глупость? Если, ну, наверняка даже среди наших слушателей могут найти... Ну, дать о себе знать люди, которые скажут, слушай, ну вот у меня там, грубо говоря, первый брак был провален, сейчас я там счастлива, у меня все классно, все хорошо, никаких вопросов. Вот есть у тебя, ну, какой-то контраргумент, что можно, ну, не таким людям, но в принципе, почему ты считаешь, что разрыв отношений – это не…
Не самое мудрое решение.
Да, 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 да.
Ну, смотри, я тоже встречал много семей, которые... Первый брак был провальный, второй брак лучше. И, естественно, второй брак дал какое-то новое начало, и это хорошо, если человек с прошлого брака вынес какие-то результаты, оценку какую-то сделал, уже на своих ошибках научился. Конечно, было бы лучше, если бы в том браке можно было учиться на своих ошибках, а не просто с одного в другой переносить. Часто люди просто переносят себя из одного в другой брак, не участвуя ни на чем, потому что другой виноват. Если сказать... сказать о, скажем, о нормальной семье, где двое любят друг друга, влюбившись по уши, просто не могут жить без друг друга, все хорошо, родители за, все, создается семья. Вот в нормальной обстановке, никогда кто-то замуж выходит, потому что там, ну, есть какие-то другие причины, не будем сейчас о них говорить. Но вот когда люди любят друг друга, вот там, мне кажется, развод – это очень глупое решение. Нужно просто раскапывать и смотреть, что дальше. Вот знаешь, вот, коль мы мужики, по-мужски скажу.
Ну да,
ну, но простой такой, простое такая. Сравнение. Едет семья, это автомобиль, который по гололеду поднимается на горку.
Ох, надо запомнить, я первый раз слышу,
да, но это, мне нравится. Это очень простое сравнение. И когда человек садится за руль и едет первый раз по гололеду, он очень осторожно, еще если задний привод, его немножко носит, он очень осторожно, но потом он начинает привыкать и начинает немножко форсировать обстановку.
И этот фарс заносит их... чувство.
Да-да-да. Этот фарс заносит обычно куда? Обычно заносит в сугроб. И вот сугроб – это и есть развод. Ты сошел с дороги. Так что, теперь бросать там машину? Как бы все, выходим, пойдем другую покупать? Нет, мы зовем человека, который приедет на тракторе, вытащит нас. Кто-то раскапывает, кто-то вытаскивает эту машину на дорогу. Да, мы выезжаем назад с побитым бампером, но, по крайней мере, мы сохранили то, что у нас было, и мы едем на СТО, где этот бампер будет ремонтироваться. И пусть уже она будет не бить, не крашена, но родная.
Ох, понимаешь? Какое классное сравнение. Хорошо, эта идея мне нравится. Но опять-таки, давай, если мы от машины вернемся к конкретным людям, потому что, ну, нас слушают реальные, обычные, живые люди. И, например, если речь идет о каких-то крайних проявлениях, может ли что-то быть допустимым в плане развода? Вот ты сказал, что измена – это серьезный такой момент, да? И тем не менее, есть случаи, когда люди, мудро подходя к ситуации, даже после измены восстанавливают отношения и живут нормальной жизнью.
Я знаю не одну такую пару. Это просто, меня это всегда удивляет. Я очень благодарен Богу, что у меня с женой, хотя у нас были, ну, я однажды хлопнул дверью и ушел, потом понял, что элементы слишком дорого, у нас было трое детей, вот, и вернулся, вот, но меня это удивляет, когда люди могут такое пережить вместе и дальше жить и строить семью, меня это просто удивляет, меня удивляет их сила переступить себя и любить через все это.
А ты не слышал, вот, что если уже произошло какое-то там коренное нарушение вот этой взаимосвязи, этого единства или близости, то уже восстановить его невозможно, потому что один из аргументов от людей, которые отстаивают развод как опцию, это то, что отношения уже никогда не будут прежними. И тогда вот интересно думать, мы говорим о восстановлении отношений или это что-то вообще новое тогда? Строится абсолютно новое.
Мне кажется, что совсем новое не получится, потому что мы строим уже из обломного. Уже есть. То есть багаж уже просто так не выбросишь.
Есть какая-то история.
Да, уже история есть. Но строить можно. Ведь опять, если мы говорим об измене, и даже вот если взять Библию, то это единственный... Не единственный, есть еще один вариант, да, когда, например, в Библии написано, что человек есть верующий и неверующий, кто-то не хочет с кем жить, но развод это как бы единственный существенный аргумент для развода, потому что, вернее, измена это единственный аргумент, потому что нам трудно вот переступить, мы все-таки люди, у нас есть багаж, и есть люди, которые могут это переступать, есть, которые не могут, но опять, измена не происходит вот так, она не случается, раз и изменил, то есть это обычно ведет, нужно было до этого смотреть на знаки, которые у тебя есть, и там поворот, там какие-то трудности, что-то ты должен с чем-то бороться до этого.
Мы, короче, постоянно откатываемся вот к идее того, что какие-то большие события или изменения в жизни супругов, они не происходят, чаще всего не происходят вот раз и появились, они там из каких-то мелочей.
Да, все из мелочей. Из важных причем мелочей.
Да, все из важных мелочей. Хорошо. Есть тогда... Я вот просто хотел... Я себе записывал. Хорошо. Есть тогда еще один вариант. Люди, которые говорят, что для нас развод не вариант. Вот. И для того, чтобы не разводиться, мы просто не будем...
И жениться не будем.
Да, да. Мы себе так, чтобы не травмировать друг друга, просто будем жить вместе. И я уверен, вот я уверен, ты знаешь таких людей, я знаю таких людей, которые вот не обременяя себя какими-то там документальными движениями, они создают семью. Ну, они живут как семья.
Живут вместе, они детей вместе рождают, бюджет, общая квартира, одна,
Да. И вот тогда они говорят...
Смотри,
понимаешь,
мы сейчас
к чему я клоню?
Мы начали говорить статистически, у нас в стране ситуация не слишком хорошая. По-моему, это за 50%. Во всей, в принципе, Европе и во всем западном мире статистика где-то такая. Но это не учитывает вот эти, как их называют, гражданские сожительства, гражданские браки, которые люди просто сошлись и живут. То есть их вообще подсчитать невозможно. Невозможно посчитать, сколько людей сошлись и потом разошлись. Я думаю, что еще больше статистика.
Да, проценты, вот это исключительно люди, которые зафиксировали там
документально. Да, именно в ЗАГСе там еще где-то документально. Да. Но вот те, которые сошлись и живут вместе, мне кажется, это...
Это же вариант.
Это вариант, но это такой вариант с приоткрытой дверью к разводу, как бы. Посмотрим, что из этого получится.
Да, типа ногу поставить.
Да. У меня всегда есть выход, как бы не придется документально еще что-то оформлять. И я понимаю, я знаю многие семьи, которые вот в такой обстановке, обычно это какие-то проблемы с коммуналками есть, какие-то там кто-то не хочет на какую-то квартиру оформлять, потом это делиться, а вдруг не получится, а это моя, это его. То есть есть разные причины, по которым люди там субсидии не хотят потерять. Или, в общем, всякие есть фокусы в этом всем. Вот, но я не думаю, что эти фокусы всего стоят того, чтобы не сделать отношения, не узаконить эти отношения, потому что для мужчины, как мне кажется, такие отношения это всегда
удобные.
Мы же не женаты.
Удобные.
Да, для него это очень удобно.
Слушай, я, кстати, это официальная статистика, проводилось исследование, наверное, лет 5 или 7 в Украине назад, было там много областей, там больше 20 областей в нем принимали участие, вот, и среди женщин и мужчин, которые вот живут как семьи, но не оформлены.
Ага, ага.
Так вот, больше 87% мужчин сказали, что они не женаты, и больше 90% женщин сказали, что они замужем.
Да, видите, какие мы разные. То есть для мужчины это дверь открыта, как бы.
Для мужика это чуть ли не рай, да. А женщин...
Вот, а для женщин это чуть ли не рабство. Она не чувствует себя замужем, она не чувствует себя защищенной, в то же самое время она чувствует себя частично использованной.
Но тем не менее, почему-то вот люди соглашаются на такой вид
взаимодействия. Это стало формулой в нашей жизни, да? То есть если как бы для женщины это ловушка, в принципе, она не может предложить ему жениться на, и там замуж, или как вот зажен выйти будет, или как это, да, не знаю, как это должно быть, когда она должна предложение ему делать, да? А мужчину, в принципе, все устраивает, он и так его удовлетворяет, он приезжает или приходит домой, у нее семья как бы и есть, но ответственность вроде как бы есть, но дверь всегда открыта.
Я не боюсь, если нас назовут консерваторами или там непрогрессивными, но мы сходимся с тобой на том, что такой вот вид взаимодействия, наверное, он не является достаточной полноценной альтернативой семьи, такой, как она в идеале была задумана Богом.
В этих отношениях мужчина не учится быть мужчиной, потому что он не берет на себя ответственность. Женщина не чувствует защиты полной от мужа, которую должна чувствовать. Дети вырастают немного травмированными даже из-за этого, потому что и часто в таких семьях мужчина – это не папа. Это, возможно, ну, просто мужчина, который не отец ребенка. Бывают даже такие случаи, и, наверное, чаще такие случаи, потому что она уже была замужем, они развелись, она осталась с ребенком, а теперь она просто живет с каким-то человеком. И этот ребенок, он не знает отца, и этот мужчина, который вроде как бы и не отец, он и не хочет его усыновлять. То есть это как бы семья полностью инвалидная во всех случаях. Простите за такое слово, но я другого не
скажу. Дисфункциональная.
Да, дисфункциональная, да, если мы хотим кого-то запутать. Но просто сказать, это как будто ехать на спущенном колесе, колесе каком-то, или вот что-то не так, все, от начала до конца все не так.
Хорошо, давай тогда, ну, для того, чтобы попытаться финально подвести людей к идее, почему же все-таки нам кажется, что развод – это не выход. То есть есть ли у нас какой-то набор убеждений, которым мы готовы поделиться? Ну, потому что я, опять-таки, понимаешь, я боюсь, что кто-то там нам в комментариях напишет или в личку скажет, ребята, ну вам просто двоим вот там чудакам повезло, вот, просто у вас нормальные жены, а вот тем 50%, про которых, понимаешь, ну как бы, может же и такое быть. И я думаю, ну то есть все равно каким-то образом есть вот это вот убеждение в обществе, оно плотно сидит, что это хороший может быть выход. Особенно, ну, чаще всего, мне кажется, преимуществом вот такого решения проблем, ну, преимущественно к нему обращаются люди в каких-то очень непростых таких ситуациях, да, там, где, например, насилие может быть, или, ну вот мы сказали это слово, я вспомнил, дисфункциональные, когда, например, кто-то из супругов там утаил какую-то информацию до того, как они создали семью. И, скорее всего, у этих людей есть право.
Ну,
на то, чтобы...
Наверное, это все-таки исключение. Это не большинство разводов из-за таких причин. Я понимаю, например, насилие заслуживает совсем, наверное, отдельной темы, но я никогда бы не заставлял женщину идти и ночевать в одном доме, там, где если мужчина ее бьет. То есть это ты подвергаешь человека опасности, и нужно быть мудрым в этом. То есть, но это же не большинство случаев. Большинство случаев все начинается с того, что я ее разлюбил. Да, то есть я всегда себя любил, я просто не знал, что ее, ну, не научился ее любить, ее разлюбил, или она мне не подходит больше, или мне с ней неинтересно, или, ну, а, может, люди так и не говорят, но это создало какие-то прецеденты в их голове, в их истории, во всем, что у них происходило, теперь они, им неинтересно с этим человеком, они не доверяют больше человеку, они встречаются, они только злятся друг на друга, они ссорятся постоянно, и это все, ну, вот, довело их уже до того, что они начали на стороне искать какого-то счастья, потому что они не обрели счастья в семье, и опять, ты заметь, как я это говорю, да, и это обычные фразы, но они очень эгоистично звучат, начали для себя на стороне искать счастье, потому что они не обрели счастья в семье. То есть это полный эгоизм, это как бы вот эта формула, которая и работает. Вместо того, чтобы осчастливить твоего мужа или твою жену в семье, жить для счастья другого, которое, ну, как бы, и приносит счастье тебе, никогда не поняли эту формулу.
Это уже тема совсем другого подкаста. Да. Давай тогда попробуем финализировать вот каким образом. люди, которые изначально начинают строить свои отношения с убеждением, что они никогда не разорвут свой брак. Вот каким образом, тебе кажется, это влияет на их дальнейшие отношения друг к другу? Каким образом это формирует их, я не знаю, идентичность или личностную ответственность?
У нас с женой, ну, наша история такова. Мы об этом как бы даже разговаривали, говорили, развод не будет нашим вариантом никогда. То есть мы должны прожить через это, а не уйти от этого. Для нас это была дорога вперед, а не тупик, который мы уперлись, и теперь нужно куда-то уходить. И когда вот с таким подходом идешь к этому, то мне кажется, это во многом тебя ограничивает даже в спорах. В ваших ссорах ограничивает, сдерживает, потому что ты знаешь, что вот, ну, мы поссорились о чем-то, и мириться нужно будет. То есть мы от этого не уйдем, нужно идти и кому-то просить прощения.
То есть это уже на уровне решения, правильно? Да, да. То есть мы решили, так будет, значит, окей, хорошо.
Даже поддерживать тебя в моменты слабости. Ну, мы все остаемся людьми, да, мы остаемся физиологически мужчинами, и сейчас, например, та же самая, наши условия жизненные, да, там вынуждают мужчину ехать на заработки, допустим, там несколько месяцев не быть дома. Но когда вот эта установка есть в голове, то даже в это время оно сдерживает нас, зная, что это может привести к разводу, если я там где-то в Польше с кем-то, да, а здесь это меня останавливает, я говорю, нет, у меня дома жена, которая заслуживает того, чтобы я приехал и я не изменял. И так само жена дома. То есть это склеивает уже с самого начала. Когда вот это все здесь происходит, оно же как бы не случается просто так. И мне кажется, главным еще или как важным компонентом всего этого, когда мы говорим о том, чтобы развод не вариант, то мы сразу сами себе говорим, ведь я-то несовершенный. То есть женятся два несовершенных человека и разводятся два несовершенных человека.
100%.
И нужно не обвинять ее в чем-то, а спрашивать, а в чем я здесь виноват. Как только мы меняем фокус с том, что она виновата, на том, что я делаю так или не так, естественно, приходится эгоизм проглатывать, смотреть по-другому на вещи, видеть себя виноватым, просить прощения ей. То есть тут ты понимаешь, что вот все это происходит в тебе внутри, и ты с этим идешь уже к твоей жене, и это приносит мир.
Ты так классно говоришь, я теперь думаю... Наверное, подобного рода решение, оно еще влияет на то, как я в принципе говорю. То есть, скорее всего, если это мое решение, ну опять, это требует определенной дисциплины от меня. У нас вот эта тема сегодня с дисциплиной и мелочами, она доминирующая какая. То есть, нам стоит принимать такие решения, чем раньше, тем лучше.
Да,
я просто думаю, сейчас, если сидят люди, нас слушают, которые уже имеют какой-то, ну, не очень там позитивный опыт супружества. Вот,
даже если сейчас полная проблема, нужно определиться. Вот как бы оно тянется, и каждый в себе в голове там думает, а, ну, не знаю, еще сколько будет это терпеть, наверное, мы разведемся, да? Или пошел с подружками поговорила, а говорит, так что ты там ты разводись, расслабься, ты все такое, да, расслабься, все будет нормально. То есть даже если проблемы полные в жизни, нужно определиться, мы будем проходить через это или мы будем убегать. Мой совет – проходить через это, потому что это изменит нас, а не просто вырвет нас из этих отношений и нас таких же, как мы есть, поставит вам в другие отношения, где мы создадим те же проблемы, потому что проблема была внутри нас.
Вот эта вот идея, если ее в себе культивировать, о том, что все-таки большинство сложностей, которые появляются в отношениях супругов, они так или иначе связаны с нашим собственным эгоизмом, наверное, это, не знаю, может...
Это сохранит многие семьи. Это многие семьи сохранят.
Да. Мне просто, ну, не хочется, чтобы легкое решение вопросов, а развод – это легкое решение. Ну, в плане, опять, ну, это все, конечно, очень относительно. Я не хочу сказать, что разрыв отношений – это легко. Это
больно для всех.
Это травмирующий или травматичный даже опыт и для инициатора, и для того, кто
и
там…
И для всего окружения, для детей, для всех, да.
Вот,
да,
но, всех отношений. Тем не менее, как бы это легче, чем
изменять себя. Да, легче всегда обвинить кого-то другого, чем работая над собой. Это всегда было легче найти виноватого, кроме как, ну, посмотреть в зеркало и сказать, а в чем, что я могу сделать для того, чтобы улучшить отношения.
Короче, давай, значит, такие несколько хэштегов сегодняшнего нашего разговора. Первый хэштег – развод не вариант.
Не вариант, 100%.
Второе – зная об эгоизме, прикладываем усилия для того, чтобы его, не знаю, как сказать, минимизировать.
Я даже не знаю.
Потому что уничтожить, скорее всего, не получится.
Да, он очень слабо подчиняется всем этим, но наработать нужно.
Вот. А третий момент, вот тот, о котором ты говорил, это обращая внимание на важные мелочи, вот прикладывать усилия для того, чтобы каким-то образом с ними бороться.
Ну, мы уже не раз на этих подкастах говорили о том, что все это нужно вот раздувать, разжигать, поджигать, смотреть, что тушит наши отношения, что влияет, то есть... Семейные отношения это ну, работа на полную ставку, когда нужно дома не просто как бы это получится, да, оно не получается просто так, над этим нужно работать, работать и работать. И если мы не научимся работать в этой семье, и потом она развалится, ну, в следующей семье придется работать, или она тоже развалится,
кстати,
и так дальше.
Кстати, по статистике повторные браки вероятность развода увеличивается, да? Поэтому...
Да. Да, потому что это легкий выход.
Да, не экспериментируйте, заботьтесь о том, что есть, и слушайте важные мелочи. Семейный подкаст, и до новых встреч. Спасибо за разговор.
Спасибо, всего доброго.